Да. Мы идем дальше. Мы, в принципе, рассматриваем вопросы молитвы на Эпшахайм. Я понимаю этот вопрос, который вы задаете, что если, да, как делает ли действие молитвы, мы не видим в жизни вроде бы то, что молитва, она как бы не всегда видим. Сказать правде, многие видят. Я много вижу во время молитвы, что когда я что-то это, то оно происходит. Но оно происходит скрытым путем, как скрыто в природе. Потому что иначе это чудо. Да, что если я сказал и что-то произошло, это чудо. А Всевышний не создал природу не для того, чтобы ее нарушать, чтобы оно было чудо, да, чтобы показать чудо. Что тогда, если будет чудеса, то не будет свободы выбора. Если мы выходим за рамки... Да, если мы действительно выходим и стоим во всех испытаниях, то тогда сказано, что люди, человек, который заслужил, то тогда ему раскрываются чудеса. Праведники видят чудеса. Почему они видят? Потому что природа была создана для того, чтобы скрыть чудо, скрыть Всевышнего. Для этого была создана природа, чтобы у человека была свобода выбора. То есть природа – это некая такая... как-то испытание на человека, чтобы дать ему возможность сделать что-то от себя. Но когда он выстоял в этом испытании, когда мы говорим праведники, они выстояли в этом испытании, и они действительно ведут себя так, как нужно, то есть делают правильный выбор всегда, то есть они как бы победили свои яцера. В этом смысле, как бы, они делают чудо внутри себя. Надо понять эту вещь. Внутри, потому что человек, как назовем по-простому, что мы как бы боремся со своей природой внутри себя. Есть природа вне нас и природа внутри нас. Наши разные плохие желания – это природа внутри нас. Есть прям природа телесная, есть природа более такая утонченная, не совсем телесная и так далее, есть яцера всякие. И вот это, и когда человек перебарывает природу внутри себя, он в принципе сделал чудо. Победил природу, а дельфин не может победить природу внутри себя, да, или какой-нибудь крокодил. А человек, когда он это победил, он сделал чудо внутри себя, это называется праведник. Тогда, во-первых, ему не нужна больше природа, потому что природа нужна была для того, чтобы у него была свобода выбора. Но когда он выстоял в этой борьбе, то тогда ему она уже не нужна. И тогда Всевышний показывает ему чудеса открытые. Почему? Потому что и все, что делает Всевышний, это чудо. Только есть чудеса открытые, чудеса скрытые. Скрытые – это внутри природы. Открытые, то есть всегда все, что делает... Все, что происходит в мире, это чудо. Только мы ее видим скрыто в природе. Что значит скрыто в природе? Оно происходит, но нам кажется, что это природа все сделала. Вот там случайно, здесь случайно, то что-то двинуло и так далее произошло. Так это действие Всевышнего скрывается внутри природы. Но когда нет в этом необходимости, то тогда оно открыто. И это мы видим чудеса. И тогда, вот тогда мы видим вот то, что человек помолился, это произошло. Я сказал, это произошло. Почему? Потому что, да, как бы Всевышний это выполнил, я это вижу. Это нужно дойти до такого уровня. Тот, кто доходит до этого уровня, он так и видит. Просто большинство людей не доходит до этого уровня. И они молятся, и все равно Всевышний принимает эту молитву. Но она не приходит открыто, а скрыта внутри природы. И мы это, если мы смотрим хорошо в жизни, то мы это часто видим. Да? С одной стороны. С другой стороны, почему, спросит кто-то, не всегда. Я вот молюсь о чем-то, и вот это не происходит. Да, и это не происходит. Потому что, да и в чем? Вторая причина, почему это не происходит. Потому что я молюсь, но молитва должна быть в глубине сердца, как мы говорим здесь. Это на простом уровне, я не говорю о том уровне молитвы, который это. Там он не просто в глубине сердца, в глубине разума, да? То есть на самом деле, как мы здесь посмотрим дальше, молитва – это работа в мысли. А вместе со словом должно быть намерение очень глубокое. Когда человек молится и говорит разные слова, и еще думает о разных вещах, то такое слово не делает действия. Или делает очень маленькое действие, да, в результате. То есть это значит, что, как мы говорим, в глубине сердца, когда никак, когда только, да, когда у него нет других интересов, только это. Мы, в принципе, войдем, вот он сейчас начнет разбирать точно, как действительно надо молиться, чтобы молитва действительно была слышна. Ну да, и тогда мы видим результат, и обратно он тоже скрыт в природе. Но если же, если же человек, говорит, как мы говорим, молится на том, что не просто от всего сердца молится, а от всего разума, назовем так, да, внутри, то есть то самое намерение, про которое мы говорим, что сегодня не все властны этим, не способны, то тогда оно и открыто происходит, и сразу происходит, но и там есть границы, как мы сказали. Что там тоже он не может сказать, я знаю, помолиться, чтобы Всевышний ушел и оставил этот мир, я не знаю, или что-нибудь другое, пришел и так далее. Он, вся его молитва, она только в рамках того, что Всевышний как бы хочет, это он может просить. Мы там дальше посмотрим, что именно должен иметь в виду человек в молитве. То есть там границы, которые он не может сказать, переверни мир. Хотя были такие молитвы, и Гмара приводит это, что был один человек, что, ну, был раввин, ну, были большие там мудрецы, и один из них было двое, один был очень богатый, а другой был очень бедный, у одного было, как это, 60 радостей в жизни, а это было 60 бед в жизни. Два человека, двое праведников. Два мудреца знали это, да? И тогда, и вот тот, которого было все плохо, да, все плохо, он как-то обратился ко Всевышнему и говорит, почему у меня так плохо? Он молился, чтобы у него было лучше, правильно? Но тем не менее у него было все плохо. Говорит, а он молится ко Всевышнему, что Всевышний слышит его молитву, конечно, слышит. Так почему же было так? И тогда Всевышний ему отвечает, нужно понять здесь суть. Всевышний ему отвечает, если ты хочешь, я могу, если ты хочешь, тот помолился, говорит, сделай так, чтобы я тоже был как бы богатым и так далее. И он говорит ему, если ты хочешь, я разрушу мир и создам его заново, и может быть, и в этом новом мире, может быть, ты будешь богатым. Согласен ты на это или нет? Он спрашивает, а я уже прожил большую часть, больше половины жизни или нет? Говорит ему, больше половины. И тогда он говорит, не надо. Понятно, да? То есть человек приходит в этот мир иной раз что-то исправить и изменить. Создать. Для того, чтобы это исправить, ему нужна определенная ситуация, в которой он оказывается. Он для этого пришел в этот мир. Приходит, он говорит, знаешь что, как мы говорим, тот человек пришел бедным не потому, что иной раз потому, что он плохо себя ведет, и тогда, если он исправится, то тогда это тоже исправится. А иной раз это цель его прихода в этот мир. Быть в такой ситуации. Жить, оказать, как говорят, есть испытание бедностью, испытание богатством. Испытание бедностью, и говорят, что испытание богатством это тяжелее, чем испытание бедностью. Почему? Потому что когда человек богатый, очень сложно остаться верным Всевышнему. А когда человек бедный, несчастный такой, да, то тогда у него всегда пробуждаются мысли ко Всевышнему, в этом смысле легче. Но и то, и другое. Есть две ситуации, когда человек находится, иной раз человек приходит в такой ситуации, это не потому, что он себя плохо ведет, а потому, что это его роль в этом мире. И это мы должны понимать. Поэтому, когда мы молимся и говорим, почему это не изменяется, мы должны понимать, что это не всегда идет так. Нам это и не отвечают, потому что у нас нет молитвы от лица к лицу, а молитва только со спины. Да? Поэтому даже не знаем, почему это не происходит. Но мы, как говорит нам да, Тора, Хазаль, что нужно благодарить Всевышнего за проклятие так же, как за благословение. То есть то, что плохое происходит, человек благодарит Всевышнего как за то, что происходит с ним хорошее. Потому что мы не всегда, у нас эта ситуация, что мы находимся в мире сокрытия. Мы не видим причины явлений, не знаем, почему происходит с нами. И иной раз происходит с нами что-то, мы думаем, что это плохо для нас. А на самом деле это хорошо для нас. Почему хорошо, почему плохо может быть хорошо? Потому что иной раз цель нашей жизни, она не в этом мире. Цель нашей жизни – это получить в следующем мире. А вот для того, чтобы ее достигнуть, возможно, что сейчас, по всей видимости, так оно есть, что нужно пройти через этот мир, через эту ситуацию, каждый через свою ситуацию. И поэтому, когда он ее проходит, это так, тем самым он заслуживает, приходит к той цели, о которой мы говорим первоначально. И вот это, и тогда поэтому надо благодарить Всевышнего за то, что он дал ему возможность дойти до той цели, до которой это. Вот через это. Поэтому надо понимать, мы всегда молимся Всевышнему, чтобы было так-то и так-то. Но в конце концов, в нашей сути, в нашей молитве мы понимаем одну вещь, что мы не знаем все, что для нас хорошо, а Всевышний знает. И поэтому он выполнит наше, это идея в нашей молитве, чтобы он Всевышний сделал нам, дал нам благословение, да, дал нам добро, но чтобы это добро было к лучшему, а не к худшему. Да? Чтобы добро было к лучшему, а не к худшему, потому что иной раз то, что мы называем добро, оно может быть добро, но оно может привести к разным плохим вещам. Вот эту вещь мы должны, да, это мы должны осознавать. А как мы говорим, тот человек, который молится вот на том высоком уровне, как он на самом деле не только то, что он помолился, это произошло, он также знает, что он не может просить. То есть мы же говорим о том уровне человека. Поэтому, когда он молится и просит, то оно сразу происходит. А то, что сразу не произойдет, они будут это просить. Почему? Потому что он понимает, что это просить об этом плохо. Да, несмотря на то, что мы думаем, что это хорошо. И так далее, и так далее. То есть здесь это сложно, немного сложно, естественно. Кто-то скажет, что мы все рассказываем сказки про вот эти молитвы, что происходит, а на самом деле ничего не происходит, все люди молятся и так далее, а все это. Да, оно вот так вот, как будто бы все это происходит. Но это правильно. Мы находимся в таком мире, что истина от нас скрыта. Это мы хорошо понимаем. И тогда действительно, тот, кто захочет увидеть, как молитва воздействует на его жизнь, он может это увидеть. Для этого надо вглядываться хорошо. Я, например, вижу это, да, вот в своей жизни. Многие люди, которые говорят, они видят, есть, которые не видят и так далее. Но это не принципиально. Даже если я не вижу, я следую разуму, как и говорим, эмуна, мы верим во Всевышнего. В чем идея веры во Всевышнего? Не в то, что я принимаю на веру то, что мне там кто-то рассказал что-то. Это вера во Всевышнего, это значит, что я знаю, я понимаю, я осознаю, что истина – это там духовности, что настоящую истину я не вижу. Это я знаю разумом. И я знаю, что есть тот источник, который делает это действие. И я знаю, что Тора мне говорит именно истину. Почему? Потому что у нас это традиция, по которой мы знаем, что традиция – это истина. Не буду сейчас приводить все доказательства, но это, да. И вот после всего этого, что я знаю, что это истина, и то, что мне Тора говорит – это истина, это я знаю разумом. После того, что я знаю разумом, что это истина, я смотрю на мир, и я не вижу там этого проявления. И вот здесь проявляется эмуна, вера, это на языке Торы вера, что я знаю, поскольку я знаю, что это, да, что есть Всевышний, и это истина, которая управляет этим миром, и обязательно то, что он делает, это истина, поэтому тот окружающий мир, который я вижу, даже если в нем я не вижу Всевышнего, все равно я верю, что он есть. Что значит я верю, что он есть? То есть я верю своему разуму. Это вера в иудаизме. Верить своему разуму. Я понял разумом истину, и после этого я ей придерживаюсь. Но окружающий мир хочет сбить меня с этой точки зрения. И эта вера работает. Да, то есть я в мире этого не вижу, но в своем сердце я это осознаю. Вот противоречие между двумя этими понятиями, то, что я знаю, и то, что я вижу вокруг, это противоречие, которое посылается нам, для этой цели мир был скрыт за природой. И тогда и мы должны, чтобы наш разум побудил наши ощущения. То есть то, что мы видим в мире, что как бы Всевышний не вмешивается в этот мир, и все происходит само по себе, это впечатление окружающего мира на наши ощущения. Это эмоциональное восприятие окружающего мира. И Всевышний специально так все сделал. Для чего? Это то, что говорит, что он скрывает себя за природой. За различными природными явлениями скрывает себя. Поэтому, когда я вижу природу глазами, слышу ушами, то есть я воспринимаю через 5 ощущений реальность, в которой я не вижу Всевышнего. И он специально так сделал. Но мы верим, что за всем этим стоит Всевышний. И это идея веры во Всевышнего. Кому мы верим? Своему разуму мы верим. Против чего мы верим? Против эмоционального ощущения, которое создается в моих ощущениях. Да, эмоционального восприятия, которое проходит ко мне через мои ощущения. Я вижу обманчивую ситуацию через глаза, уши и так далее. Которая хочет как-то сбить меня с пути, да, хочет показать моему разуму, что мой разум не прав. И вот здесь проявляется вера во Всевышнего. Это мы называем верой, эмуна. На самом деле это не то, что принято в мире, потому что в мире принято верить, это значит, что-то сказал, и я ему верю, без того, чтобы знать, что это правда или нет, истина или ложь. У нас нет так. У нас мы сначала выясняем, что это истина, только после того верим этому. Поэтому иммуна называется быть преданность истине. Это понятие веры. Вот те вопросы, которые вы сейчас задавали до сих пор, до начала, это вопрос веры. Да, это понятно. Поэтому ответ мой не должен быть в рамках того, где и как молитва действительно что это выполняет. А в рамках вот, что такое понятие веры? Да? Это кто-то скажет, я не верю. Что значит я не верю? Вот я вижу, так оно и есть. А то, что я там делал расчеты, там разным исследовали, там изучали Тору, разбирали традицию, кто что сказал, там что-то, ну, думали, мало ли, разные вещи мы там что-то это. Но я-то вижу перед собой другую ситуацию. Я вижу, что Бога нет. А моя философия, которая вынуждает мой разум принять, что Бог есть, просто философия. А вот я вижу. Это получается, что это значит? Это значит, что внешний взгляд, взгляд ощущения, он побеждает мой взгляд разума. А может быть наоборот. Да, что я свой взгляд разума и как это, да, надеваю на взгляд ощущения, как бы он побеждает. Вот это вот, да, и эта идея, это в мире так оно построено, что это две точки зрения. Одна точка зрения, точка зрения эмоциональности, то, что воздействует на мои ощущения, создает у меня некоторое эмоциональное восприятие мира, что вот есть мир, который живет сам по себе, и нет там ничего за ним. Я это вижу, я не это не знаю, ни у кого нет доказательств на это, но я это вижу, как Владимир Ильич сказал. Реальность, данная нам в ощущениях, это настоящая реальность. Ну, не таким чуть-чуть похоже, не помню. Реальность, которая дана нам в ощущениях, Владимир Ильич сказал. Реальность, которая дана нам в ощущениях, то, что я вижу, это реальность. То, что я не вижу, я там могу думать, философия, это не реальность. Вот это реальность. Это точка зрения, когда и эмоциональность вот эта вот, она побеждает разум. Это точка зрения, классическая точка зрения язычества. Служение чужим богам. Поэтому всегда говорили, что все эти коммунизмы и так далее, все это различные формы язычества. Но мы идем с позиции разума. Вот то, что я изучал и понял, и пришел к выводу, что это истина, а глазами, я на глазах я это не вижу. Ну, не вижу. Почему? У меня тоже есть разные объяснения, почему. Но то, что я вижу, это обманчивая ситуация, то, что мы понимаем. Напротив Владимира Ильича разных там и так далее. Всех язычников, всех поколений. То есть мы идем как бы против всех этих языческих взглядов на мир. Когда они смотрят на мир и говорят, это реальность, то, что я вижу в глазах. А мы знаем, что то, что человек получает глазами, это искаженная ситуация, она не есть истинная. А вот истину мы хотим знать, что стоит за этим, за этой картинкой, которую мы видим в глазах. И мы почти все лекции у нас как бы с этим сталкиваются. И это вопрос веры. И вот здесь, это мы называем верой. Быть верным союзу, как мы говорили, имуна, алиф мемнун, да? Алиф мемнун, имуна, значит, амана, как там, нейман, и лейтамен, да, алиф-мемнун, три слова там мы сказали, это лейтамен, нейман, амана. Лейтамен тренироваться, нейман это быть верным, а амана это союз, то есть вера во Всевышнего это быть, тренироваться, быть верным союзу, но союз надо знать, что он истина, союз со Всевышним имеется в виду, это мы должны знать, выяснить. А после того к нам приходит окружающий мир и хочет сбить нас с толку. И мы должны тренироваться внутри себя, быть верным этому союзу. То есть понимать эту ситуацию. Это идея веры. Поэтому вопрос, как только задают вопрос, подожди, а вот я молюсь, и не происходит это. На самом деле происходит, можем объяснить и так далее, но суть не в этом. Действительно, в мире мы этого не видим. И теперь вопрос. Я должен, как я должен понимать, в соответствии с тем, что мы здесь несколько, сколько лекций уже учим и так далее, мы учим с позиции разума, что приводим разные доводы. А он мне придется рассказать, а подожди, в мире я вижу всем другое. Вот здесь этот вопрос, происходит ли это в мире, и как это в соответствии между тем, что мы учим, и между тем, что происходит в мире, я так вижу. Я вижу видимое противоречие. Вот это видимое противоречие, это как только вопрос веры и неверы во Всевышнего. Так как мы объяснили. Поэтому весь вопрос относится к понятию имуна, не к понятию молитвы самой по себе. Беседа. Но мы идем дальше. И мы в прошлый раз сказали, да, что намерение человека, мы сказали, что на самом деле, да, как мы сказали, молитва, мы говорим, делает действие очень высокое. Только оно здесь вопрос с намерением. Если человек просто сказал слово, оно не делает действия. Он же сказал без мысли. А почему? И мы это объясняли, сейчас не будем ходить во все тонкости, но по сути, как мы сказали, что мир сам по себе, что на самом деле реальность, настоящая реальность, в отличие от того, что Владимир Ильич говорил, настоящая реальность – это мир мысли. А мир природы – это картинка, которая тоже находится внутри мира мысли, в некоторой точке мысли, которую мы называем воображением, что она тоже находится в мысли. И это по-настоящему реальность, это настоящая реальность. И поэтому там происходят настоящие действия. Все начинается оттуда и все заканчивается там, в мире мысли. Этот мир мысли, он велик, огромен и так далее. И вот там мы разбираем все наши молитвы, и все разные действия, все миры духовные и все прочее. Это мир мысли, различные уровни. Наше сознание доходит до какого-то определенного уровня там, не очень высокого. То есть мы в своем сознании видим мысли, но видим немножко. Вот мы видим ощущения какие-то, видим какие-то воображения, видим какое-то осознание чего-то. Но не более того, но над нашей мыслью, над нашим сознанием есть мысль, еще более глубокая и так далее. То есть то, что оно доходит до высших миров, как мы сказали, что те миры тоже мысли, тех уровней. Мы просто не знаем, трудно нам это оценить как-то, да? да, трудно как-то оценить вот это вот. Мы просто пытаемся по тому, мы когда говорим, изучаем духовную действительность, мы смотрим внутрь самих себя, внутрь своей мысли, и вот посредством этого пытаемся понять да, процессы духовной действительности. Мы смотрим на процессы внутри нашей мысли и пытаемся понять процессы внутри духовной действительности. Почему так? Потому что уже так и сказано. Бецелем Элоким бара ото, по подобию Всевышнего создал человека, по подобию Бога. Что значит по подобию Бога? Что такое Бог? Та самая духовная действительность. И по подобию, зачем по подобию? Для того, как раз для того, чтобы мы могли исследовать, как бы понимать духовную действительность, для этого он дает нам вот такой вот, создал нас такими людьми, чтобы мы могли также вглядываться внутрь своей мысли и понимать вот эти вот какие-то процессы, хоть какие-то, хоть немножко что-то. И вот поэтому, и здесь мы говорим, что когда человек говорит мысль, когда человек молится, молитву, он делает, он произносит слова, и тогда эти слова, как мы говорили в прошлый раз, поднимаются вверх, да? Мы разбирали как-то, да, что слово, как оно там, слово, когда мы сказали, у него есть какой-то смысл. Но я могу просто сказать, не понимая ничего. Если я не понимаю ничего, говорю слово, не понимая, что я говорю, или не задумываясь о том, что я говорю, так я сделал движение губами, выпустил какие-то волны, звуковые волны и так далее. Но в намерении ничего нету. И тогда получается, что все это действие только в том, как воображаемом мире, а в мысли, в мире мысли не произошло ничего. А когда же я произношу это слово и понимаю, осознаю, что я вдруг понимаю смысл какой-то, я подразумеваю какой-то смысл, этот смысл я осознаю уже не в губах же я его осознаю, а где он у меня? В мысли, на каком-то уровне. И вот этот уровень, это я понимаю, я понял. Я понял, я понимаю, что я говорю, осознаю, что я говорю. И вот это вот, она находится в мысли, а это находится, как это, высказывание, тоже мысль, когда я говорю что-то, это тоже мысль, когда я как бы заставляю свои уста произносить, я так сознательно не цитаю, это автоматически происходит, но это причина, почему мои губы двигаются. Эта причина тоже в духовности находится, в моем нефеш, скажем. Я не направляю это специально, но оно оттуда приходит. Теперь, вот это вот действие, что я делал в этом мире мысли, то есть где-то внизу на нефеш, а есть осознание на уровне нешомы, то есть в разуме. И вот, и это в моем мире мысли. Но кроме этого есть другой мир мысли, который выше него. Для него мой разум – это слова. То, что я понял в разуме, для него это слово, он это читает как слово. И как будто бы, да, мы обратно в это. И он как бы понимает смысл слова, и у него в его мысли появляется смысл слова. Но уже на другом уровне, смысл на другом уровне. Потому что мой смысл, то, что я понял, это в моем разуме. А для него мой разум – это слово, да, это буква. А из нее он понимает, выводит смысл. И смысл более глубокий, там на его уровне. А там, над ним, есть другой духовный мир, для которого его мысль – это только слово. И так далее. Теперь, и она тогда, и таким образом мое слово поднимается в мире мысли, в духовных мирах высоко-высоко, мое слово. Но оно поднимается только тогда, когда в моем намерении я что-то имею в виду. Если имею простой смысл, как мы сказали, а если я имею беду, то есть тот же самый мир, который надо мной, он над моим разумом, и он переводит это, что он понимает? Он понимает, что я имел в виду на своем уровне. То есть если в моем намерении был простой смысл, или был более глубокий смысл. Если был более глубокий смысл, так этот более глубокий смысл вошел в мысль того мира, который надо мной. А если не было, то он туда не попадает. Поэтому это глубина намерения мысли. Молитва, она воздействует, как мы сказали, когда есть глубина намерения. В глубине намерения, что это такое глубина намерения? Это мы, да, это обратно мы говорили в тех самых молитвах, те, которые вот большие, очень большие люди, когда они молятся, у них есть в этих намерениях там целая схема, очень сложно, что он должен намереваться на каждом этом. Но даже в самом простом вещи, простой вещи, когда человек молится от глубины сердца, что мы дальше, вот он начнет объяснять, что это такое из глубины сердца, мы что-то начали объяснять, а он начнет это объяснять сейчас, то тогда там где-то, я вот что-то говорю, но в глубине сердца я имею в виду что-то. То есть, ну, скажем по-простому, что мое обращение, то есть, или как это, высокий уровень внутри моего намерения, я говорю про простую молитву, не про ту, которая. Высокий уровень в моем намерении, это только тогда, когда в моем намерении есть обращение ко Всевышнему. Надо понять эту вещь. Он дальше это объясняет, но я попытаюсь вот сказать своими словами, и тогда потом мы это поймем. То есть имеется в виду, как он говорит, во время молитвы человек должен, как это, забыть про этот мир. Чтобы в мысли этого мира не было. Не было интересов этого мира. Не, потому что все это относится к этому миру. Когда это уходит, остается в намерении только то, что относится к высшим мирам, потому что в высших мирах нет этого мира, нет интереса в этом мире, это понятно. Когда слова молитвы связаны с интересами этого мира, то они не доходят до верху. Понятно, потому что они относятся к этому миру, а там нет интересов этого мира. Конечно, сразу спросят вопрос, подожди, ну а как же, мы же молимся о разных делах в нашем мире, это, потом мы это объясним, как это работает. Но на самом деле внутри молитвы должно быть стремление прилепиться ко Всевышнему, это идея. Как она фактически выражается, это вот то, что он хочет объяснить. Я говорю о обычной молитве, не о молитве той, которая там каббалисты молятся, там другой разговор. А вот о обычной молитве, что должна быть идея прилепления ко Всевышнему, вот это намерение. Оно может быть глубокое, может быть поверхностное, может быть глубже, может быть еще глубже. Может быть поверхностно, что я в принципе верю в Бога и так далее. Может быть глубже, когда я осознаю это, что все, что вокруг происходит Всевышнее. А может быть еще глубже, когда для меня ничего не существует, кроме как Всевышний. И вот эта идея намерения, когда она есть у человека, это то место, куда доходят его слова, которые он произносит. Как они доходят, вот как мы сказали. Но они переходят с уровня на уровень только тогда, когда намерение человека доходит до этого уровня, даже когда он этот уровень не осознает. Он только, мы же говорим про обычную молитву, в глубине сердца он молится из глубины сердца. То есть мы не говорим про то, когда он точно-точно знает, где, в каком намерении где-то находится. То есть мы говорим о обычных людях. Но это вот эта вот идея глубины сердца, как к ней подходит и так далее. И то, что мы говорили, что как он говорит, что если человек, он во время молитвы должен перестать думать об этом мире, скажем, должен нарисовать себе, там, скажем, слово, которое произносит, в своем сознании, и как бы наслаждаться этим, как бы войти внутрь слова, внутри сознания. Это интересное ощущение, я могу его описать. Но когда человек перестает думать о окружающем мире, он вдруг начинает ощущать новый мир. Мир мысли, тот самый, про который мы говорим. Это все говорят, да? Просто вопрос, куда он-то попадает в новый мир, да? И в другой мир. Но, в принципе, это все, кто занимаются разными, там, как мы говорили, там, всякие медитации и так далее, все они утверждают, что когда человек перестает быть перестает быть связан с этим миром в мысли отказывается от этого мира и так далее, он вдруг перед ним предстает другая реальность. Он ее начинает видеть и так далее. Там, конечно, у нас начинается спор с ними, потому что этот мир действительно, мы попадаем как бы в новый мир, новая реальность, назовем так, мир мысли. Но он такой же огромный, как и этот мир, а на самом деле еще больше. Велик. И там тоже есть много ложных ситуаций, истинных ситуаций и так далее, и так далее. И поэтому, так скажем, у евреев спор со всеми этими идеологиями, со всеми этими, да, чтобы попасть в истинную картину там, нужно особый подход и так далее. Даже только по-еврейскому, а все остальные, потому что есть множество ложных картинок, которые человек как бы отказывается, как бы отключается от этого мира, и пред ним стоит какая-то картина. Эта картина может быть истинная, а может быть ложная. От чего зависит, картина ложная или истинная. Ну, как у нас говорят, от чистоты сердца человека. И так далее. Не будем это ходить, целая наука сама по себе, да, как бы целое это. И вот, да, и тогда, и вот в этом, и этот мир, и там это намерение человека, оно может, да, как мы говорим, подниматься, и так далее. И там эти слова, то есть, когда слово доходит до самого верха, до которого оно может дойти, оно там делает какое-то действие. Как делает действие слова? Мы уже приводили разные варианты объяснений и так далее. Но, как бы, еще одно, если хотите, более-менее, как бы, которое нам как-то понятно, может быть, понятно для нас, да, что на самом деле, когда мы говорим какое-то слово, мы, значит, что-то осознаем. Если мы говорим слово осознанно, если мы просто говорим механически, ничего не осознаем, а если мы осознанно говорим что-то, значит, мы что-то поняли, мы говорим какую-то идею, какое-то предложение, какую-то идею. Мы ее говорим, либо мы ее открываем, либо мы ее понимаем, либо мы ее сообщаем. Когда мы сообщаем, это другой разговор, но когда мы понимаем сами, да, спрашивают, по какой книге, Нефеш ха-Хаим учим, мы еще не начали читать ее. И на самом деле, не принципиально. То есть мы хотим сказать так, что на самом деле, когда человек приходит, еще один способ посмотреть, как это воздействует слово. Как оно вдруг может сделать действие, потому что слово это сознание, мы сказали, правильно? Осознание, есть глубокое осознание, более глубокое осознание, правильно? Когда мы говорим, осознание чего-либо, это изменение, должны понять. Когда человек что-либо не знал, это один человек, когда человек что-то осознал, это другой человек. Когда мы говорим о знании внешнем мире природы, что-то узнал в физике, там открыл какой-то новый закон, он сам не изменился. Но когда он узнал что-то не в смысле внешнем знании, а внутри своей мысли, познал какую-то истину, то он стал другим человеком. Что это значит «дал другим человеком»? Ну, кто-то скажет, кто там учил разные книги и так далее, он получает новые мозги, да? Он становится другим человеком. Человек получил осознание, становится другим. И когда он становится другим, он изменяется. А если он еще что-то понял, он изменяется еще, и еще, и еще. В принципе, вот это и есть суть человека, работа в этом мире, чтобы он должен себя изменить, увеличить свое сознание, узнать больше, познать, осознать больше. Теперь, когда человек молится, говорит какие-то слова, у него появляется хотя бы тот момент, какое-то осознание чего-либо. Когда мы говорим просто слова, это сознание не меняет дело. Но когда мы хотим, чтобы это дошло до духовных миров, наше осознание должно быть осознание духовности. И это включается в словах молитвы. Слова молитвы, когда мы читаем молитвы, такие слова, такие там специально подобраны слова. Когда мы их читаем, мы говорим, мы предполагаем, как это, мы что-то осознаем в мире духовности, новое. Когда мы говорим, Всевышний, он там большой, великий и так далее, и мы это не просто так говорим, а осознаем это внутри себя. Мы меняемся. Кто меняется? У нас создается новое осознание. Меняемся. Кто я меняюсь? А кто это? Моя душа, она меняется. Правильно? Становится на другой уровень. Поднимается, назовем это так. Что в нее входит новый свет. Она поднимается. И тогда, у души есть корень души. Когда меняется человек здесь, в своей душе, это изменение происходит также в корне его души. А корень, когда меняется корень души, меняется также корень его души. И так далее. Есть некоторое место, где корни, куда доходят корни душ всех людей. скажем, еврейского народа. Это место называется Шхина. Нугба, Малхут, кто как угодно, да? Это место. Теперь, когда мы молимся и осознаем что-либо, по цепочке это сознание переходит вот то самое место, где мы называем Шхина, где находится все души еврейского народа, объединяются в одно целое. Получается, что вся эта как бы система там, в Шхине, вот этих душ, оно меняется. Что значит меняется? Если мы осознали добавочную истину, значит там тоже было добавочное осознание истины. Вот это добавочное осознание истины означает, что он стал более высоким. Или другим образом, эта идея называется рост, он растет. То есть она в данном случае. Потому что мы все еврейский народ, все наши души, все вместе, это женская сторона мира, мы как-то говорили, да? Она начинает расти. Вначале она видит точки, а потом она чуть-чуть становится в малом состоянии, а потом чуть большом, первый большой. Да, не будем ходить все детали. Но оно растет. И вот когда она растет и взрослеет, становится большой, вот тогда она становится как бы параллельно Всевышнему, назовем так, входит в единство со Всевышним. И вот тогда уже считается, что как бы цель мира выполнена, что для этого была цель мироздания. Ну, мы говорим в частном случае таком. И тогда приходит, тогда не нужен уже этот мир, не нужны эти сокрытия. И тогда приходит туда большое осознание, раскрытие вот в эту самую нугву, в эту самую шхину, от нее потом к нам. И вот, и это ответ на молитву. Беседер. Это воздействие слова. Обратно я хотел попытаться объяснить немножко по-другому. Как слово изменяет, как делает действие. Слово через осознание. Осознание, у него сознание есть, осознание, осознание, есть еще осознание и так далее, что тогда вся структура шхины, она строится, изменяется. Потому что изменив сознание, мы изменяем картину. А что это за шхина, которая строится в сознании? Мы же сказали, мир мысли – это настоящая реальность. И там, на том уровне, тоже мир мысли. И когда мысль сформирована и построена, это новое знание. Новая реальность сама по себе. Потому что это настоящая реальность, как мы всегда говорим. Без этого. Это еще один взгляд. Объяснение, как слово воздействует, как может слово сделать действие. Но на самом деле все объяснения, которые мы привели, это все одно и то же с разных сторон. Да, как скажем так. А теперь пойдем дальше. И вот говорит он, да, «Ва маскилья винба да ато». И говорит, дальше читаем книги. Вступление немножко длинное получилось. И читаем дальше. «Ва маскилья винба да ато». И значит, человек, который понимает, маскиль – это человек умный, осознаю, понимающий. Он сам поймет в своем сознании, что именно. Шилоли хинаму црехули текон тхинак танау тфилак цара казо кувкам скиним миэм камановиим. Это мы должны понять. Это одна из интересных вещей здесь в книге. Что совершенно не случайно, совсем не просто так, необходимо было установить тхина, в смысле имеется в виду молитву. Он здесь говорит про ту молитву, которую установили мудрецы. Ну, будем говорить 18 благословлений. Это, в принципе, короткая молитва, правильно? Сколько там слов? Может, за 5 минут, за 3 минуты прочитать ее. Говорит он, и над этим носохом, над этой, как носох это, да, над этим текстом молитвы работали, думали, составляли 120 мудрецов, там Кнессет Агдола. Величайшие люди, которым нам трудно охватить, даже приблизиться к их пониманию. И среди них, говорит, были несколько пророков. Что 120 кувкам ткиним миэм камановиим. Они сидели долгое время и составляли молитву. На самом деле не они ее, молитва была и до них тоже. Они сейчас ее составляли, вот чтобы соответствовало тому уровню людей, которые были на их уровне. Но она, в принципе, похожа была и до этого тоже. Потому что это всегда было. Ну, там разные уровни молитв были. И вот, и они установили одну молитву для всех. До этого было у каждого раввина была своя молитва, своя шмонаэсера. 18 богатов, у каждого там были школы, раввины, другая эпоха. Мы вообще с трудом осознаем ту эпоху, которая была, трудно понять. Это еще до первого храма, эпоха пророков. Эпоха пророков, нам просто не, ну как-то эпоху Амураим мы как-то еще понимаем, Танаим что-то там можем схватить, а это мы, это, да, просто трудно. Как это там, как мы говорили про те времена, что те времена, ну в принципе и в позже времена, уже после них, то есть на, еще на более низком уровне, сидели два мудреца, учили Тору, пролетает птица сверху, сгорает, падает. Отчего от силы святости, которая выходила из них во время сосредоточения, сила мысли была настолько, что у нас, мы просто настолько далеки и никогда не сталкиваемся с этим, нам это где-то, да, даже фантазию мы называем, даже фантазии у нас этого нету. А это уровень людей, которые там были, это просто пророк, что такое навиим, пророки, мы так называем слово, не осознаем, что это происходит, да, что это такое. Во всяком случае, они сидели 120 этих мудрецов вместе с пророком, да, и там среди них несколько пророков. И они сидели составить молитву. И в конце концов сделали. Какую молитву 18 благословений? Откроем сегодня, прочитаем, что там есть особенного. Зачем 120 мудрецов должны были сидеть там над этим и что-то корпеть? Что они там придумали? О чем они думали? О чем? Объясняет он, «Эля шеем и сигу, барух котшам и сагат на ботам элена». Но идея в том, что они могли постигнуть в барух котшам, в своей величине, своей святости и постижения, в своей величине, в высоте своего постижения и своего пророчества. То есть пророчество – это выход из мира природы, это быть на уровне тех самых духовной действительности. И духовных миров, как мы говорим. И вот там постижение, это как? Мы говорим о нашем постижении, а потом что-то подсознание, мы не знаем, над сознанием что-то еще есть, но мы это не постигаем. А там еще что-то, там еще что-то. Вот там в самом верху, это те самые духовные миры. Там доходили они в своем постижении. Можно себе представить, что это такое. И вот они в рамках своего постижения, там где-то в духовных мирах, они, что, да, Наир Аллауш Вилин, были открыты им различные дорожки, дороги, пути, пути духовности. Им были открыты, перед ним было все это, как, ну, по наших понятиях, скажем так. Им были открыты все причины мироздания. Да? Причины всего, что происходит. Все, что от нас скрыто, им было открыто. Как бы мир природы для них не был... Всевышний не был скрыт для них, внутри их сознания, природа для них не скрывала. Не, природа, она была природой, но они могли мыслью как бы выйти из этого, и они, значит, и все пути были им открыты, все причины событий, назовем так, да, были им открыты и понятны. Ликоль седрей берешит и перке меркава. Все седрей берешит, ну седрей в смысле, все порядок творения, то есть они видели все пути управления мирозданием, и перке маркова, колесницы там выше, и там это система управления. Вызлезот язду вытекну амадве. Поэтому, в соответствии с этим, они установили мадбе, как это мадбе, то есть вот этот носок, как носок, да, вот эту формулировку и молитвы. То есть выбрали слова, выбрали выражения, построили предложения. Правильно, что эти предложения может и ребенок понять. Они специально сделали это так, чтобы было понятно каждому человеку на каждом уровне. Но в принципе суть, о чем мы говорим, что они выбрали это, вот эти вот специальные слова, мадбе, брахот, выбрали вот этот порядок, как должно быть благословление, потому что молитва построена из благословлений. Вы отфилот, баэль, отфилот, и именно в этих словах. То есть все слова, которые они подобрали, они это видели в глубине своего постижения, там-то где-то в духовных мирах, что именно это слово, которое должно быть. Оно простое, то есть, что значит простое? У него есть смысл простой, а кроме этого есть смысл более глубокий и так далее. И тот, кто молится по-простому, он имеет в виду простой смысл. Тот, у которого молитва глубже, он имеет в виду смысл этого слова, который глубже. А тот, который молится на очень глубоком уровне, он в этом слове подразумевает смысл тот, который там спирот и так далее, да? Как это в том самом намерении, как это строится. То есть каждое слово в нем есть как бы множество, да? Оно есть, оно и имеет простой смысл, ну каждый даже ребенок может это прочитать, но есть там смыслы другие. И поскольку они хотели, чтобы эта молитва делала действие там в духовных мирах, поэтому подобрали те слова, которые, да, в которых заложено то самое намерение, которое касается духовных миров. Но это каждый человек, тот, кто знает, он знает, тот, кто не знает, он знает тот смысл, который он знает. Но на самом деле они сидели над этим и работали, чтобы подобрать именно те самые слова и то как это, то форму, формулировку благословлений, которое было в этом. Формулировку благословления и так далее, всю эту форму молитвы. Поэтому мы не можем менять даже строчку, даже букву в молитве. Потому что там все рассчитано на самом высочайшем уровне. Каше Раувы Сигу из-за Дери Шекен. Это то, что они установили, то, что они видели и постигали, какой путь. Эйзе Дери Хишкону Рашель Коль, какой путь, по какому пути находится, или каким путем проходит, как они говорят, свет этого частного слова, каждого частного слова, как она свет, то есть каждого слова есть какой-то свет. И они видели тот путь, по какому этот свет приходит, уходит и так далее. И поэтому установили в данном месте молитвы данное слово. А Шергини Срехат Миуты, и что это именно это слово, то есть вот тот самый свет, который это слово обозначает, оно необходимо очень для исправления, рибую лямоту кухот или ним, для исправления множества миров и духовных сил. И здесь он приводит уже первую вещь, которая нам, в принципе, все могут задать вопросы, поставить противоречия. То есть мы эта молитва, что она делает, уже, как он здесь говорит, приводит к исправлению духовных миров. Сразу спросим, как, что и так далее, кто, почему, ведь молитвы мы хотим исправить наш мир. А там говорится о исправлении духовных миров. Так оно и есть. Но мы это объясним, это, но в каком-то смысле я уже что-то сказал по этому поводу, что это приводит к построению той самой шхины. Она строится, становится там, да, и так далее. Ну, в каком-то смысле это имеется в виду. Значит, кухоту леним, сидура мерковака, маамрам зарю, да-да. И это значит, да, и то, что он приводит. Дальше. Визею ньян маамрам зарю. Это то, что говорят мудрецы, объясняет он дальше. Шакадош Баруху митаверит филатам шацадики. И мы должны сказать, что это идея того, что сказано в Море и Бомес, что Всевышний, Кадош Баруху Всевышний, митаве, он желает, как это митаве крестишь, желает, он хочет, да, ждет, филатам шацадики, молитвы праведников. Молитвы праведников. Потому что это, как мы отсюда сразу видим, что суть молитвы, это не как бы изменение в нашем мире, которое мы ожидаем, а изменение в духовных мирах. А что с нашим миром? В нашем мире тоже происходит изменение, но оно результат изменения духовных миров. Это мы войдем в эту идею, что суть молитвы, это не получить наш мир, а построить мир духовный. Как результат приходит наш мир. Когда мы молимся, мы говорим о результате. Мы не говорим о самой сути молитвы, да? Когда мы говорим, я прошу и хочу, чтобы пришло что-то в этот мир, я попросил и пришло. Так мы понимаем по-простому. Но на самом деле суть молитвы, это главная суть молитвы, это воздействие на духовные миры. Как результат, если там оно и улучшилось, то и приходит свет в наш мир тоже, улучшение и так далее. Как оно приходит, какими путями и так далее, это тоже надо разбирать. Во всяком случае, это идея. Что и поэтому Кадош Барух Ху, он желает, ему хочется, как это хочется, ну это в аллегории, естественно, мы говорим, что да, молитвы праведников. Почему? У Батанхум, ну, дальше он взял. Батанхум, Паршату, ну, там, и так говорит Мидраш. Лама не такрой маот, спрашивает Мидраш, почему не такрой маот, значит, матери они были акарот, как это акарот, бесплодны. Все они были бесплодны. Сара, понятно, да? Ривка тоже было, что там сказано, он молился здесь, она молилась там, и в этом углу, она в этом углу, и так далее. И тогда родился у них это. И у Рахель, Илья, в принципе, тоже было. Рахель не могла родить, это понятно. И Илья, у нее тоже было там, что, да, что когда она не могла родить и прочее. Все они были акарот. То есть то, что Ля там сразу родила, тоже было чудо, в общем-то. Но все они были акарот. Все они были бесплодны. Почему? Несколько объяснений я там даю в этих разных лекциях. Ну, не будем об этом, там касается смысла самого рассказа. А здесь он говорит так. Ома Раби Леви, говорит Раби Леви, Шая Кадош Баруху Митавелит Филатамш, потому что Кадош Баруху хотел их молитв. Как там говорится? Ну, про Ицхака это написано открыто, да, и там много про это написано, что Ицхак помолился, да, и тогда у них родились. А так до этого, да, и там Раши приводит, кто помнит, кто смотрел там, да, что он молился в этом углу, она молилась в этом углу, и Всевышний услышал праведный, именно молитву Ицхака, а не молитву Ривки, почему? Потому что молитва праведника, сына праведника, больше, чем молитва праведника, сына злодея. И так далее, и на это целый, на этом, у меня там тоже лекция одна, только на эту тему. В всяком случае, не будем в этом ходить. Убазор толдот, и приводим взор, объяснение на это. Тахази, иди смотри. И сын Шанина считает Ицхак и Метатер, значит, 20 лет. Ицхак был со своей женой. Было Элидит, и она не родила. 20 лет. Что значит 20 лет? Ну, как один из комментариев, как наиболее известный, как он объясняет, что он женился на ней, когда ей было 3 года. Она пришла, когда ей было 3 года, он взял ее жену. 10 лет он ее ждал, пока она дойдет до возраста, детородного возраста. И, значит, после этого он приходит к ней. И 10 лет он еще ждал. 10 лет она не могла родить. Значит, это получается 23 года, правильно? 20, это то, что говорит Зоар. Здесь, что 20 лет он был с ней, и она не родила. Но имеется в виду после 10 лет, потому что 10 лет первый-то у нее не было с ней связи на это. А 10 лет, это то, что сказано, что если, да, если 10 лет нет, не рождается ребенок, то тогда мужчина может взять другую жену, или должен взять другую жену, еще жену, добавить, ну, там тех... Тогда, когда это можно было и так далее. Да, получается 10 лет. 10 лет, как бы, время которое это, да, обозначает. Адды цали соте, пока он не помолился. И только потом он, и тогда он помолился. Багинды куча бариха и трает сутон, да цадикая. Почему? Потому что Кадош Баруху хочет молитвы праведников. Да. Хочет молитвы праведников. Поэтому Всевышнему нужна была... Что Всевышнему нужна молитва праведников? Потому что суть молитвы исправления духовных миров. Это, да, это что должны были сделать. Почему Ицхак должен там исправлять что-то? Пусть сам Всевышний исправит. Нет, мы же сказали так, что мир был создан именно для того, чтобы пришли самые нижние внизу люди, и они исправили этот мир. Всевышний создал мир, который был испорчен. Мы же это не один раз говорили. Разрушил его, назовем так. А мы должны исправить. Он мог первоначально создать мир совершенный. Он был совершенным. Но тогда у нас не было бы награды. А Всевышний для чего создал мир? Для того, как мы говорили, чтобы проявить свои качества. Рахум и ханун, рехапаем, рамхес, проимет. Да, как мы говорим. То есть, чтобы быть... проявить свои силы, свои качества, то есть имена, милосердие. Милосердие проявляется только тогда, когда есть кому проявить милосердие. А тот, в нем должен быть ограничен, и он это. И вот тогда, в чем проявляется милосердие? В том, что они начинают да, исправляться, улучшаться и так далее, и тогда проявляется милосердие со стороны Всевышнего, проявляется и вино, семена всего жизни. Не будет сейчас ходить все это объяснение, мы когда-то это объясняли, или по-простому сказать, что Всевышний создал мир для отивления врагов, чтобы дать добро творениям. Это по-простому, а это объясняет Свайцхайм, это причина. Так проявить свои имена. И вот эта вот идея, для этого был создан мир. То есть Всевышний специально создал мир разрушенный, или разрушил его, для того, чтобы дать возможность нижним исправить его. Чтобы дать им награду, в конце концов. Чтобы быть милосердным. И вот эта вот идея, да, и поэтому он ожидает, как мы говорим, он ждет, когда придут люди и исправят духовные миры. Человек здесь внизу может исправить духовные миры. Каким образом? Как он до них доходит? Внутри сознания. Почему? Потому что сознание – это внутри мира мысли. А эти духовные миры – это еще тоже мысли, но еще более высокого порядка. Так это значит, и от нас это ожидается. И все это мы должны... Да, и это и поэтому Всевышний ждет, пока праведники будут молиться. Почему именно праведники? Потому что тот, кто не праведник, он не доходит, его молитвы до туда не доходят. Как мы сказали. Да? То богин света и дай, боурае, шрим шана, да, так, это мы сказали. Вы коту, пифарет, филат и шарим рацана. Быстро. Тоже есть еще. Да, и вы лахен кару розали, поэтому говорят розали, говорят мудрецы, это не яна тфила, дворима угдим барумосу лям. Это в море брахот сказано, что поэтому говорят мудрецы, там в море, что молитва, она стоит на вершине мира. На вершине мироздания. Где эта вершина мироздания? Наверху. Ну, мы как это воспринимаем, как обычное выражение, как бы аллегорическое такое, самое вершине мира. Но по сути, когда мы здесь говорим, мы же говорим обратно о мысли о духовном мире. Так там, в самом верху, в смысле вот этого, да, туда доходит молитва. Да, это называется вершина мира. Там, где молитва воздействует. То убазор, вайкелли, взор тоже приводится, цилата дебарин, дебарнаши, упулхана деруха. А, еще это, да, прочитали на иврите, он переводит. Филатошередарность. Молитва человека и абодата рух. Это работа духа. В принципе, все, что мы говорили, здесь это говорит, только другими словами. Молитва – это работа духа. Ио медет басудот ильяним. Она находится, стоит как-то в высших секретах. В секретах это. Ну, секреты того, что мы не постигаем, а там, значит, это. Убная дам и нам едим шетфила то, что люди не знают, что молитва прорывает. Боката бериму, боката раким. Что молитва человека прорывает, ну я перейду дословно, но на самом деле там другой смысл, да? Что молитва разрывает воздух и прорывает небеса. Это как бы условное название определенных духовных понятий, не будем их объяснять, не принципиально. Потахат птахим, она открывает там двери, тоже понятие определенное там в духовных вещах. Вэлали малый, поднимается вверх. То есть человек не знает, что молитва человека прорывает, как это, воздух, прорывает небеса и поднимается вверх очень высоко. Это где-то сказано, да, взор, это что мы привели, да? И дальше. Да, и также продолжение там взорода. Но раот, нефлоот, иньян, алият, коль, милам, миланды, целот. Говорит, ужасно и удивительно идея вот это поднятие каждого слова молитвы. Мы немножко пытались объяснить это, но это поднятие, каждое слово, оно поднимается туда. Как поднимается, не физически, естественно, вот как мы объясняли, да? И вот это, как оно туда поднимается, величайшая вещь, одна из удивительных вещей. Ну, мы можем только говорить, тот, кто осознает, осознает. У Береш Парша еще в Зоре приводится момент молитвы, коль элю амилим шаадам отцы, все эти слова, которые человек выводит из своих уст в этой молитве, кулям улим немало, все они поднимаются вверх. У Баким Ракиим. Адшимагиим и так далее, тоже разрывают, прорывают небосводы. Ну и там небольшое ощущение понять, что значит прорвать небеса. Что значит небеса прорываются? Про какие небеса? Ракия. О ком ракия мы говорим? Идея ракия, ну, вот этих небес, ну, я скажу в упрощенной схеме, это то, что управляет нашим миром природы. Да? То есть создает природу. Да, есть другое управление, которое сверху этого, это управление над людьми. А есть, которое создает, есть два вида управления, одно как-то круглое, другое прямое, как говорят. Да, и вот это вот создает. Так вот это вот идея ракии, по сути, говорит об этом мире, который, да, как мы говорим, астрология и так далее, управляет миром природы, создает мир природы его и так далее. Да, что камень, он камень. Чтобы камень был камнем, и чтобы, там, я знаю, олень был оленем, и так далее. Создает природа без выбора, свободы выбора и так далее. Не зависит от свободы выбора. Другое управление есть, которое входит внутрь него, проходит его, что оно зависит, оно уже воздействует в соответствии с поведением человека. А так есть управление, которое только поддерживает природу. И в рамках этого управления все должно быть по природе. А мы приходим и молимся, и просим что-то то-то. То есть мы им просим, мы хотим нарушить порядок природы. И когда молитва проходит это, то она приводит к изменению природы, даже когда мы этого не видим. То есть человеку должно было быть в рамках природы то-то и то-то, а он может изменить в рамках молитвы то, что можно изменить. Не то, что мы рассказывали историю про того мудреца, для которого надо было разрушить мир, чтобы он оказался в этом, да? А вот и вот это называется, что молитва прорывает небеса. Ну, ракия. В каком-то смысле можно так это понять, что это прорывает, разрывает эту систему управления, которая, да, и как бы дает новую реальность. Вумио рерва кулодили тата и ткор ильона. Говорит так, что он пробуждает внизу, то есть молитва своим голосом, он своим голосом, то есть голосом молитвы, пробуждает снизу, это коля альон, голос выше, свыше. Голос снизу пробуждает голос свыше. Ответ, это то, что мы говорим, да? В общем-то, это все то, что мы говорили, что после того, что шхина становится взрослой, становится там, да, то тогда там происходит то, что происходит, и тогда происходит. Приходит как бы раскрытие нового света сверху, из бесконечности в эти миры. Это как бы идея пробуждения с голоса сверху, есть голос снизу и голос сверху. И когда есть голос снизу, то тогда пробуждается голос сверху. То есть, когда человек делает чудо внутри своей природы, то тогда Всевышний делает чудо внутри всей природы, внешней природы. Понятно, да? Два голоса, снизу и сверху. Я думаю, как сказано, взор, дешлота салкалям, что здесь что это значит? Это, да, что дешлота салкалям, шаха, биркана, мука, декана, вуа, коля, гадон. Ну да, что молитва, что она делает, поднимается, чтобы притянуть благословение из глубины всего, то есть из бесконечности, это имеется в виду, это большой голос. То есть молитва, суть ее, что она притягивает свет, это идея молитвы. Корень молитвы притягивает свет из бесконечности или притягивает воздействие изобилия и так далее из бесконечности миры духовные для духовных миров. Потом это приходит к нам тоже, но суть именно для духовных. Это для этого была создана молитва. Это наше служение, поэтому служение Всевышнему. То есть как можно назвать, если я хочу просто выпросить у Всевышнего что-то, как назвать это служением Всевышнему? Имеется в виду, что то, что я прошу для себя, это всего лишь такой способ, каким образом я могу исправить духовные миры. То есть цель – это духовность. Поэтому это служение Всевышнему. Результат, конечно, приходит и в наш мир, но это уже другое. Так вот это, и вот этот голос называется «Коль-Коль Яков», голос Якова. «Шеликоль Филата Адам, Митарелевато Коль Ильон», что на молитву, на голос молитвы человека пробуждается голос свыше. Он называется Коль Яков. Почему Коль Яков, голос Якова называется свыше? Ну, наверное, он имеет в виду тоже, в духовных мирах называется там Яков, определенный уровень. Да, как это, тот самый, ну, муж Шхины, назовем так, да, называется Яков. А Шхина, она сама называется Рахель. Ну, это, да. да, аль-пасук, нетнали бакула и так далее. Беседы. И дальше, я надеюсь, что мы сейчас начнем, а потом уже в следующий раз продолжим. Здесь вот как бы это 11-й перек, здесь он уже входит в сами понятия, что именно мы должны в молитве делать, как это, да, вот в принципе, здесь вот уже понемножку начинает разбирать, там все, есть какое-то это, да, несколько проким, что здесь он уже начинает разбирать о том, суть молитвы человека, до сих пор он как бы строил схему. Как построен, как, что такое духовные миры, миры, и что такое это, да, как бы мироздание, это описывал его и так далее. А сейчас, в принципе, начинает говорить вот идею молитвы как таковой. Что от человека требуется во время молитвы. Умаш кату лифней хило, рамаш зей кар гадол и нян тфила. Значит, и то, что сказано лифней хило, здесь он до этого привел из пасука в Йоэль, да, что там, ну, как бы, голос Всевышнего перед своим воинством. Не будем ходить там в смысл пасука, там, как бы, говорит о том, что в будущем Всевышний выйдет на войну против, как бы, зла. И вот его воинство перед ним, значит, он пошлет голос перед своим воинством. Да? На танку лолиф нехило. Объясняет он здесь, Рома, здесь намекается, что один из больших принципов в сути молитвы. Сейчас мы начинаем понимать. Шеклаль каваната или хавен раклиос сив кох душа. Что суть, общность намерения, или суть, про общее правило намерения. Мы сказали, молитвы самое главное, что мы сейчас учим, намерение. Сказать молитву, прочитать мы и так все можем. Да, не сложно. Но мы хотим, чтобы это была молитва высокая и большая. Для этого должно быть намерение. Вот идея намерения, есть те намерения, о которых мы говорили, мы о них не будем, по всей видимости, приводить там это. Но те намерения, которые доступны нам, и они сами по себе тоже непростые, и это то, что приводит здесь, начинает приводить на Пшахань, пытаемся понять их. Вот корень всех намерений. В принципе, он уже что-то сказал до этого, если помню, что слово «барух», помните, мы говорили, слово «барух» означает «притянуть». Притянуть свет из источника света в наши миры. Да, это мы уже говорили. Это как бы Игорь сказал, что это основная идея молитвы вообще, и поэтому в любом, каждом слове молитвы есть вот эта вот идея притянуть изобилие. То есть наше намерение в молитве, суть этого притянуть. Мы как бы хотим, чтобы в духовные миры пришел свет. Это говорит Баруха Ташем. Благословен ты Всевышний, Ашем, имеем в виду вот эту духовную действительность, чтобы пришло к нему из бесконечности. Это мы хотим притянуть. Как притянуть? У нас молитва построена как просьба, правильно? Просьба. То есть это просьба у нас должна быть, мы просьба у нас построена, я прошу, мне нужно то-то и то-то. Но по сути суть просьбы, как он дальше пишет, должна быть в том, чтобы попросить вот в это, в эти духовные миры из бесконечности. Это суть. Сейчас он говорит, это как бы мы уже сказали, но он говорит здесь в общем, ну, он говорит немножко по-другому, ту же идею, что общность, вот это понятие, намерение в молитве, в общем, рак леосим колбак душа, должен быть это в том, чтобы добавить силу в святости. Намерение должно быть. Зачем я молюсь? Чтобы добавить силу в святости. Чтобы добавить связь, тот самый свет, как мы сказали, притянуть их в духовные миры. Притянуть свет. Это намерение, которое должно быть. Первое, во всей молитве. Первый шаг, который мы знаем, даже если кто-то не знает, как молиться, что молиться и так далее, чтобы он хочет, чтобы у него уже была как бы молитва на высоком уровне, каком-то уровне, первое, что он должен знать, это направить, как мы сказали, это намерение должно быть. Какое намерение? Во время молитвы, что вся моя молитва направлена на то, чтобы добавить святость, силу святости. Там, в духовных мирах. Да, вот это вот идея. Шикмоши аиш мян шейхаль. На что это похоже? Вот как здесь он говорит, называется, он послал голос перед своим воинством. Что это за воинство? Воинство Всевышнего. Все праведники воинства Всевышнего, скажем так. Шикмоши аиш мян шейхаль машли коли навык. Что как человек в армии, ну, из как-то, армия царя, царь, у него есть воинство, да? И вот там каждый солдат в этой... В этом, ну, мы говорим в аллегории, да, каждый солдат в этом, в этой армии, машлих, он снимает с себя все понятия и необходимости, ну, все, что необходимо для него совсем, коннегит совсем. То есть он подчиняет себя желанию царя, правильно? Когда идет на войну, да, армия, там, да, воинство царя, каждый там воин, он не думает о себе. А у него там разные дела, там нужно что-то это, да, дома, разные заботы и так далее. Так. Не совсем похоже на то, что сегодня в армии, но в каком-то смысле тоже похоже. И это значит, каком, ну, в трудной ситуации явно похоже, когда он идет в опасную ситуацию и так далее, в данный момент не думает про себя. Ну, по сути, не должен, если он думает про себя, то он не воин в данный момент, данный это, да? Это значит, что он снимает с себя все свои интересы личные. Это значит воинство. То есть молящий человек, он считает, называется воином. И суть его, то есть первое, что считает себя как воин. И первое, что он должен сделать, снять с себя все свои интересы и все, что ему как бы необходимо, ему лично все это должно быть, уйти от него в данный момент хотя бы. У Масер на все берется, но рад лихот. И он отдает свою нефиш. То есть тот самый воин отдает свою жизнь, назовем, да? Нефиш, свою душу, свою жизнь. Берется но по своему желанию. Только для славы этого царя. Да? Он отдает только для славы этого царя. Для славы царя. Это он идет, ну, так мы как бы, ну... Настоящий воин, настоящий этот, он как бы аннулирует себя, другими словами. Он сейчас не как личность, а как воин Всевышний. То есть личные интересы отходят, и сейчас он как бы воин у царя. Шиасига кетерма, для чего? То есть он сейчас, у него все его стремление и желание, и он для этого дает свою нефиш, свою душу, чтобы достигнуть славы царя, и чтобы... Кетера Милухашеля там и Дина, и чтобы, как это, корона царства того, той самой страны, она как бы перешла, то есть другими словами, чтобы царь, за которого он воюет, чтобы его корона, она стала властвовать в этой стране, которую он это, да, которую он завоевывает или что там, или завоевывает, не принципиально, чтобы поднялось его царство, чтобы поднялось царство этого царя, чтобы оно возвысилось, чтобы его корона... Стало, как это, воз, да, воцарилось там, я знаю. Керауй меод ля Адама и Шарля Сун. И это, в принципе, как бы аллегория. Отсюда мы учим идею молитвы по отношению ко Всевышнему. Что мы как, то есть молящий это как воин, а Всевышний как тот самый царь, и он воин царя. И в чем идея молитвы? В том, что нет личных интересов, понимаете, здесь мы ходим в противоречие, потому что суть молитвы мы понимаем как личные интересы, но так он говорит, что молитвы не должно быть личных интересов, вообще нет, он забыл про себя и про все, что ему нужно во время молитвы, а идея только в том, чтобы увеличить святость там в духовных мирах, да, чтобы Царство Всевышнего, оно... Да, воцарилось, чтобы Всевышний воцарился в мире. Кенра умеет для Адама. И также необходимо, должно быть человеку, который яшар, ну, который честный, прямой в своем сердце. Лясун колькова на то, бутормах шавто, чтобы поставить все свое намерение и чистоту своей мысли в молитве. Рак леосиф тет кол больма, только для того. То есть человек должен установить во время молитвы, перед молитвой, да, очистить свои мысли и направить всю, как это, все свое намерение и чистоту, и всю чистоту своей мысли направить только для того, чтобы добавить силу в святых мирах. Леорер бакуло коле, чтобы пробудить своим голосом, голос высший. Лямшахамина, чтобы притянуть оттуда, сверху, винаиру лику, меркан винаир, да притянуть оттуда благословение, и чтобы оно осветило всему. Для всех. Вилявирох, и чтобы убрать дух нечистоты. Всякое зло, ну, зло, в смысле, всякое злодейство, назовем это так. Не всякое зло, что мы называем злом, является злом, да? А со стороны людей всякую нечистоту, всякое злодейство, ецерара, да, убрать рог, дух нечистоты из мира. Витукану лямба малхуто, и тогда будет исправлен мир в царстве его Всевышнего. Вело аль и нянав, но не должен молиться о своих интересах. Так говорит он здесь. То есть во время молитвы, это одна из интереснейших вещей, оно как бы противоречиво нам, нашим пониманиям, на самом деле это суть молитвы. И мы еще поймем это хорошо, он здесь долго это объясняет, я не знаю, мы сегодня успеем рассмотреть все. Но в общем-то, это идея, что как воин, который снимает с себя все личные интересы, и все его стремление только для того, чтобы привести как бы царя к царствованию, так здесь, чтобы привести Всевышнего, Царство Всевышнего, да, чтобы притянуть святость в духовные миры. Это идея. И вообще не должно быть вальколь и не было Ленина, но не о своих интересах. То есть своих интересов он вообще даже не должен думать в этот момент, во время молитвы. Да? Вейнейну роот баносах. И говорит дальше, вот, наши глаза видят. В молитве, когда мы читаем молитву, мы открываем, нам немножко становится непонятна эта идея. Да, вот мы видим, например, молитву Рош ха-Шона. А, кто откроет молитву Рош ха-Шона? Шуми судар мирошат суфот, что и там от начала и до конца только говорится о славе Всевышнего. Вообще человек не упоминается лично. Кто откроет там, да, помните, там, Зихронот, Малхуйот, Зихронот и Шуфарот, да? Все вопросы молитвы, которые там, да, во Всевышнем. Ну, кто-то почитает молитву Рошона. Это как молитва, которая, да, в начале года, что весь год как бы устанавливается в результате того, что это происходит, да, что происходит в Рош ха-Шоне. И вот в Рош ха-Шоне мы, по сути, должны были просить о всех наших интересах в течение года. Правильно? Мы же говорим, что в Рош ха-Шоне решается, что произойдет с человеком в этом году. Так что мы должны были? Мы должны были помолиться и попросить от Всевышнего, да, что было то-то и то-то. А что там в молитве? Даже слово не упоминается. Почему? А что там упоминается? Шетитале Батхилато Кодем Хэте, да, а там все только о славе Всевышнего, чтобы он вознесся и чтобы поднялось, как было в начале, то есть чтобы миры поднялись, как были в начале до греха первого человека. Кодем Хайтадама решен. То есть в этом вся наша идея молитвы, чтобы духовность поднялась до уровня, как она была до греха первого человека. Выгам носок Тфилат Колешина. Говорит, хорошо, посмотрим на молитву в течение года. Будничную молитву. Что там есть? Авши лифипшу то шинире рубока куломиста. Несмотря на то, что по-простому видно, так кажется, видится, что она вся построена на интересах наших. В принципе, молитвы, как там, наши интересы, да, вроде бы. Вода и барури, конечно же, понятно всякому, кто смотрит лучше. Кому храши локи в наших местах давали, они рыбы сюда, что мудрецы. Несмотря на то, что в простых словах может быть видно, что там есть интересы человека, но на самом деле надо понимать, что те люди, аншейкнес такдула, мудрецы, которые установили, они не имели в виду этот простой смысл, который есть в словах, а имели в виду намерение. Но тот, кто молится по-простому, это то, что он имеет в виду. Это тоже молитва, но она на другом уровне. А на самом деле, да, там, несмотря на то, что в обычной молитве однодневной, там вроде бы видится, что человек просит о себе, но на самом деле тоже не о себе. Но это не так просто. Я вот открываю молитву. Первые три благословения явно не говорят о человеке. Это понятно, да? Просто я делаю небольшой этот обзор молитвы. Четвертое благословение – это Хонен. Хонен дат. Мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам. Там мы уже начинаем просить, начиная с четвертого благословения. Три первых мы прославляем Всевышнего. Это как вступление. На самом деле, там разные смыслы. Не будем в это ходить, объяснение. Но это три первых. Там, надо учить отдельно, что такое три первых. Три первых и три последних, они как бы говорят о это обращение ко Всевышнему, прославление и благодарность. Три последних – благодарность, за полученное. Три первых – это прославление Всевышнего. А потом начинается просьба, начиная с 14. Значит, всего, как это, 18 благословений, на самом деле 19 благословений, да? И если мы, да, минус три первых и три последних, получается сколько, 12 или 13 благословений, в зависимости от этого, да? И эти уже, в принципе, как бы говорят у нас, во всяком случае, таким языком, мы просим как бы для себя. И, но на самом деле, если посмотрим хорошо, тоже не совсем для себя. Вон, четвертое благословение, ну, первое, которое говорит о себе, «Атахуна ля адам дад». Да, мы просим у Всевышнего разум, дад, знание, понимание, осознание. Можно сказать, что это, конечно, личный интерес, но это не личный интерес этого мира, это понятно, когда я прошу осознание. Дальше мы говорим, что «Ашвей нашем ли торатейха». Возврати нас, дай нам силу сделать тшуву. Вроде обратно я прошу про себя, но на самом деле просить о тшуве это про себя и ради Всевышнего, в общем-то. Потом мы говорим слахлану авину, то есть прости нас. Прости нас это, простил, что простил нас за наши и так далее. Это тоже, ну, как бы тоже о себе, но на самом деле тоже не о каких-то личных интересах. Я не прошу про какую-то квартиру, машину и так далее. И дальше, понятно. Потом, говорится, «Раэбэйнэйну ривэрвэйну», «Воюй наши войны». Это мы как бы про себя, но это обратно во имя Всевышнего. Ну да, воевать войны, наши войны. Какие войны? Ну, имеется в виду с Ецерара в основном, да? Да, с Ецерара и так далее, со всеми это, чтобы Всевышний помог нам в противостоянии, скажем, мира тоже. А потом же идет Рафейну. Вот это уже как бы больше идет о нас. Рафейну – это излечение, о быть здоровым, да, лечение Рафейну о болезни. Это. И следующее – Барехалейну. Да, то есть лечение, ну, понятно, когда мы просим, чтобы Всевышний излечил нас, но это тоже нельзя сказать, что это как бы интерес, личный интерес. Я не прошу там дачу, квартиру и так далее. Тоже лечение, я прошу жизнь от Всевышнего, да. Ну, можно сказать, что это в каком-то смысле мой, я прошу для себя, да? Есть что-то в этом. Это то, что он говорит, что есть, мы видим, все-таки там есть смысл, что человек просит для себя в каком-то смысле. Барехалейну, следующее тоже, это про о дождях мы там просим, год, да, на годы, да? Мивареха Шаним, благословляет годы. Там мы говорим дожди, и там имеется в виду парноса. Вот это благословение действительно говорит о заработке и так далее. Что будут дожди, и значит будет изобилие, и тогда дожди имеется в виду Эрец Исраэль, и так, если дожди в Эрец Исраэль, значит благословение, и тогда приходит благословение весь мир, и так далее, есть там разные смыслы, которые мы это понимаем в простом смысле. И здесь, в принципе, вот как бы имеется в виду именно о своем обеспечении, правильно? Рафейну – это про здоровье, а здесь про то, чтобы мы жили, чтобы нам было хорошо в смысле материальном мире. Это действительно так. Потом что идет? Тыкабы шуфар гадол. Да, шуфар, трубив шуфар большой. То есть и собери нас, кибуц галуйот, чтобы собрал весь еврейский народ в Израиль. Это просьба, это уже явно не личные интересы. Ну, потом ашива шафтейну, верни наших мудрецов, судей и так далее. Это тоже явно не это. Лимальщины мальтея теква, это трина, это та, из которой была добавлена, 19-я, чтобы злодеям не давали им это, то есть, чтобы злодеи были уничтожены. А ля цадиким, чтобы праведники были награждены и так далее. Все это не имеет к личным интересам. Лирушалаем рхабара хаминташу, чтобы Лирушалаем вошел Всевышний. Мы просим о гивла, о спасении, о приходе Машеха и так далее. Здесь же начинается идея Машеха. Эцемах Давид Абдыхам Эрят Ацмех. Цемах Давид, это рост. Росток Давида, имеется в виду Машиах, приведи Машиаха вовремя и так далее. И потом говорим Шма Кулейну, слушай наши молитвы, то есть все, наши, все, что мы попросил, послушай нас и так далее. То есть, в принципе, если мы смотрим, вроде бы все они заканчиваются, да, и потом уже три последних. Получается, что вроде все они построены языком таким, что я прошу для себя. Часть этих благословений мы видим явно, что они вообще не относятся к личным интересам. Некоторые, вот эти две, которые мы сказали, действительно относятся к личным интересам, однако здоровью, а другая это. И же, а так в основном, где там личные интересы, больше нет. Но он говорит, что несмотря на то, что видно из языка, что человек говорит о личных интересах, все равно, говорит, мудрецы, когда это установили, не имели в виду личные интересы. Что это значит? Дальше он объясняет. Да. Витфилот негит миден цикну. Как здесь он говорит, Венена, да. Да, выгам шетая. Вода и барули хормизму, кому мухраши, а человек не стыла, да. Точно так же переклеен. Витфилот негит миден цикну. Молитвы были установлены напротив жертвоприношения. Правильно? Какие жертвоприношения? Постоянно жертвы. Два жертвоприношения. Одно утром, первое, с которым открывается жертвоприношение, одно в конце дня. Это два тамида. Тамид, две постоянные жертвы, два барана, которые все сожжения, они сжигаются. Полностью сгоряются и полностью. И вылоя бэм хэлекли идет клали. Говорит, там у них тоже не было ничего. Да, есть там жертвоприношение, которое часть сгорается, часть дается хозяевам, или коаним кушает, или хозяева кушает и так далее. Различные виды жертвоприношения. А здесь ничего не получает хозяева. То есть, ну, никто, в принципе, там нет хозяева, потому что это общественная жертва. Получается, это оно полностью сгорает для Всевышнего. И молитва была установлена напротив вот этой, что это значит только для Всевышнего. Вообще не для себя. То есть идея интересная, которая на первый взгляд поражает всех. Что это значит? Молитва по-настоящему, как он говорит, не должно быть никакой личной просьбы. То есть не то, чтобы не должно быть просьбы. Просьбы должны быть, но не личные. Вот это надо понять, это, как это просьба может быть, но не личная. Да? Это интересная вещь. Как-то один, помню это, да, как-то человек, ну, один знакомый был, далек от религии был, да, и он как-то говорит, вот, ну, ему сказали, как бы родственника, там, или кто-то умер, и он говорит, нужно сказать кадиш по родственнику. Кадиш. Ну, кадиш. Он говорит, ну, дай мне кадиш, я хочу посмотреть. Начинает там смотреть и говорит, непонятно, говорит, ладно, я понимал бы, что значит кадиш. Ну, человек умер, так кадиш должно было, я понимал бы, что он сказал, чтобы он попал, чтобы было хорошо, что-то и так далее. А там что написано, ни слова о нем. Только Всевышним, Идгадаль, Идгадаш Мирова, прославится и возвеличится имя Всевышнего и так далее. Весь кадиш, который мы говорим на мертвого, ни слова о мертвом, только об этом. Да зачем мне, говорит, такая молитва? Что я его должен прославлять? Я хочу этого. Да? Так он приводит и так далее. Но это обратно та же самая идея, непонимание. Но мы входим в эту противоречие, которое должно на него ответить. Мы обязательно на него ответим. Это суть этого. Суть всей молитвы. То есть получается, что в молитве нет личного интереса, не должно быть. Вавда Ихата Гмира Лабашас, Шаяхидра Шали Хадеш Давар Батфилатоль Цархаяцмо. И несмотря на то, что так у нас есть Аллаха, что каждый человек, который молится, в Гморе Санедрин приводится, каждый человек, который молится, он может в молитве добавить личные просьбы. Есть такой закон. Что он может добавить? Вот, скажем, у нас мы не нашли там много личных просьб. Ну, что-то нашли немножечко, да? Но не нашли много. А он говорит, может человек добавить, там мы говорим, и вот, да, на здоровье, там, для других людей, для напоминать разных людей, молитву о лечении, молитве о, как его, о, ну, дождях и так далее, добавить там просьбы, добавочные просьбы. Но в основном мы этого не делаем, может быть, шма колейну, да, там добавляет, а мы на самом деле этого тоже не делаем, мы добавляем только в конце молитвы. Ну, не принципиально, но в принципе по закону Аллахи, по Аллахе можно это добавить. То есть, альцурхе ацмобу цааром, то есть о своих каких-то важных вещах, которые ему необходимы, и болях, и страданиях, и проблемах, которые есть у него, может добавить молитве. Каждое благословение, о чем оно говорит, в соответствии с этим. Гамбазеца решила тебе тахлитка. И говорит он, что даже в этом, когда он да, добавляет что-то о своих личных интересах, суть намерения должна быть в конце концов не его личная беда. А что именно? Было за Дереха Наханали Шара. И так это неправильно, когда если человек именно просит какой-то своей проблеме и просит о своей проблеме для себя, это неправильно, он говорит. Такая молитва не очень доходит, да, и это удивительно, в принципе. Ну, и я вам здесь прочитаю немножко, потому что у нас же нет времени, как бы идею, а потом мы это подробнее разберем, его объяснение. Но говорит он здесь, однако цель намерения должна быть что? Чтобы рак лицо рогово, только для необходимости духовных миров, для высоких, только для них. для духовности. Вся цель намерения для духовности. Бамком Шиишки лучше моет барах. Там, где есть осквернение имени Всевышнего, как он царапкал, как, например, есть беда для еврейского народа, когда есть беда в еврейском народе, для еврея, для еврейского народа, это как бы беда, это осквернение имени Всевышнего. Что значит? Хилуль Ашем, не знаю, как на русском точно сказать, это осквернение имени Всевышнего. То есть, как бы, да, есть беда для русского народа, для еврейского, когда есть беда, еврейского находится в беде, все говорят, а что, а где же их не Бог, а что он не помогает и так далее, да, типа этого. Получается, получается, что тогда евреи молятся, чтобы прошла эта беда. Что должно быть в молитве? В этой беде есть две беды. Одна беда – это беда для человека, а другая беда – беда для Всевышнего. И намерение в молитве должно быть беде для Всевышнего. Другими словами, по-простому, мы эту идею разберем дальше подробно в следующий раз, но сейчас, чтобы было понятно, когда человек молится о какой-то беде еврейского народа, людей вообще, мира или самого себя, он должен понимать, что здесь две беды. Одна – это то, что ему больно, а другая – что как бы Всевышнему тоже больно. Так когда он молится и просит, чтобы Всевышний снял эту боль, он должен иметь в виду таким образом: сними боль с меня. Почему? Не потому что мне больно, а потому что тебе больно. Эта идея очень глубокая, интересная, надо ее рассмотреть специально. Он там подробно ее разбирает потом дальше, и я думаю, уже в следующий раз мы ее разберем. Сейчас уже нет времени, надо время, чтобы это поставить так, как надо, да? Быстро, я думаю, на сегодня мы закончим, а потом продолжим.
Да, очень интересно. Жалко, что кончилось. Ну вот уже Шлома хочет задать вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста, Шлома.
Да.
Я включу.
Рав Захарья, слышно меня?
Да, слышно.
Да.
Вот вы упомянули, Раши говорит, что молитва праведника, сына праведника выше. Но, в принципе, там по Рахели и по Якову это видно, но откуда
он... Нет, там имеется в виду Исхак и Ривка. Мы там говорим.
А, Исхак и Ривка.
Да. Ривка, она дочь Бетуэля.
Это разумеется. Просто вопрос в том, что ведь разве праведник, выставший в семье негодяя и оставшийся праведником,
не крепче
и выше того, то, потому что если праведник, который был в семье праведника, родится в семье негодника, не факт, что будет. А если праведник, родившийся в семье негодника, родился в семье праведника, так он еще выше будет?
Конечно. Не, вопрос у вас понятный, потому что это первый вопрос, который задают здесь. У меня там лекция именно на эту тему. Мой учитель задавал этот вопрос и давал целое объяснение. Ну, вкратце я скажу такую вещь, что иной раз праведник, сын праведника, ему труднее быть праведником за счет... он уже обучен быть праведником и так далее, но он праведник в силу своего отца. Когда человек праведник в силу своего отца, ему труднее быть праведником в силу самого себя, чем тот, который был в семье злодея, и он увидел это зло и решил быть праведником, но он тогда праведник в силу самого себя. Есть здесь некоторый тонкий момент, но у меня есть там где-то лекция, объясняет подробно, если хотите. Беседа.
Беседа.
Вот Орлик, по-моему, хочет задать.
Орлик, пожалуйста. Включите звук, Орлик.
Да.
Добрый вечер, Рав Захарья. Урок настолько потрясающий. Просто трансляция из мира Абсолют. Это что-то невероятное. Самое крутое, что только можно было услышать. И можно было бы как бы более передать идею. Вот Ривка, дочь Бетуэля, потому что мы же знаем, что Всевышний говорит с ней напрямую, то есть без посредников. И в чем вот это вот, я хочу понять, почему Ривка дочь Бетуэля, и в чем это ее или превосходство, или преимущество, что дает вот именно эта линия Бетуэля, потому что мы же
Ну, то есть выходит здесь да? Шара Гильгулин. Шара Гильгулин, там приводится это идея, если не ошибаюсь. Да, и так далее. Смысл, почему она родилась именно там и так далее. Но, в общем-то, мы же по-простому, как мы здесь говорим, да? По-простому это значит, по-простому мы говорим так, что на самом деле Авраам хотел взять жену Ицхаку из своей семьи, а не из семьи других. Правильно? И почему он хотел так? Не, потому что те проклятые народы, а это значит благословленный. Так он объяснял. Да, Элиэзер, у него была дочь и так далее. Он не дал, потому что она из народа благословленная, несмотря на то, что она проклятая, несмотря на то, что она была праведница. А значит, это было из этого. Так он объяснял эту идею как, что на самом деле, а этот злодей Бетуэль, но и семья Авраама, у них была какая-то особенная, хорошее качество. По-простому объясняем, да, у них качество хорошее. То есть они, когда у человека есть хорошие качества, и он язычник и так далее, это ошибка в разуме. Ошибку в разуме легко исправить. Да, ошибка в разуме исправить легко, вот нужно просто это дать. Когда человек понял, так понял, он отбрасывает. А когда у него есть плохие качества, почти что невозможно их исправить. Да? Поэтому он хотел именно оттуда, а не отсюда. Поэтому получается, что она дочь Бетуэля, Бетуэль вроде бы злодей, но на самом деле у нее были хорошие качества, потому что он в семье и этого. Да? Это как бы одна идея. А с другой стороны, если вы хотите сказать корни, почему именно душа ее вошла в душу там, в дочери Бетуэля, ну Ицхак и Авраам тоже он был откуда там, Терах и так далее. Все это идея вот ихних душ, это там Шара Гильгулин, я знаю. Вы что там задавали вопрос, потом исчезли, я так не смог объяснить, да, да, если вы помните, Адель, да? По-моему, вы участвовали там где-то у нас на каким-то занятии, и что-то там во время
вопросов... Ну да, ребята не дали мне задать вопросы.
А, не дали, не да? Дали. Не знаю, да. Там что-то прервалось, я не помню, не знаю почему и как, то, ну надо как-нибудь это. Во всяком случае, это уже другая тема, да, мы не можем войти в эту, я не, во всяком случае, здесь, я не помню, надо там смотреть. Шара Гильгулин, что как там, как каждая душа куда входит, душа Авраама, Ицхака, каждого из них, на самом деле все эти души, корни их из мира Ацилут, вот эти вот Зерампины, Нугба, Нугба это Рахель, Зерампин это два уровня, один из них Исраэль, другой один это Яаков, а Рахель, а есть еще Леа, так это более высокая Нугба, и так далее. И там все, в принципе, они внутри, там вот корни их душ, они находятся там. Да? Почему им они прошли именно через этих, а не через какое-то другое? Ну то, не, да. Ну, на это тоже есть какое-то объяснение, но это не принципиально, могли бы выйти в любом месте вот эти вот души, да? Сами по себе. Ну, мы не будем в это входить и объяснять, да, если вот входить там в корни еще.
Да, спасибо огромное. Если... Я как бы уловила мысль, но да, если возможно, я там вам напишу потом как-нибудь личку. Да, спасибо большое.
Да, всего успеха. Да, да. Сейчас это Михаил здесь. Михаил.
Да. Да. Слышно меня?
Да, да.
Я хотел попросить вас вот рассказать о Рахель в свете молитвы. Да. Вообще об этом вот процессе.
Рахель в свете молитвы. Что значит? А, то, что мы говорили там про построение этого. Ну, да. Ну обратно я здесь просто не хочу все это подробно разбирать, но как это мы говорим, ну, тот, кто там учит разные места, это идея построения Нугбы. Нугба, она рост Нугбы. Да, вот Зейранпин, Нугба, это каббалистические понятия. И я просто пытался объяснить на простом языке. Если вы хотите в деталях, это нужно много учить там. Да, что именно, когда, где она поднимается, в каком месте, где она становится точкой, где она получает маленькое состояние, большое состояние, еще большее состояние. Каждое состояние, что это обозначает в нашем мире, это системе управления. Каждое, если бы высокое, то есть как бы если мы говорим, высокое состояние, большое состояние – это когда ситуация, когда есть храм, и когда, да, служение и так далее, это есть чудеса в храме и так далее, это высокое, это ее, это когда она взрослая. есть еще большая взрослость, то есть появляется еще больше, и тогда это эпоха после прихода Машиаха, а есть еще большее, что это вот как бы в духовных мирах и так далее. Да? И так далее, и так далее. Каждый там, это надо просто детально учить. Я назвал это условно Рахель, но по сути это правильно, это есть Рахель Шхина. Я просто не хотел называть там разными другими именами, да? Но там есть Рахель, Белиа, и единство между ними, и когда-то они вместе, когда-то раздельные. Эта система управления, она даст, я вижу, здесь всех интересует именно эта сторона, а я вот эти вот лекции как раз-таки не хочу входить вот в разные технические вопросы там в Кабале, да.
Но хочется же привести ее к взрослости, Рахель.
Ну, конечно, и вот эти вот нашими действиями, в общем, мы и говорим, нашими действиями, молитвами, это что делать. Точно как в деталях надо учить. Я могу сказать, в каких книгах можете посмотреть это хотя бы, но не...
Ну, скажите хотя бы, какие книги.
Нет, ну, ну, есть, ну, по сути, в основном все это так называется, книга Аризаля есть, да, ну... Корень всего этого дела, книги Аризаля, и одна из них это называется Шара Каванот. Да. А есть другие книги, которые пишут мудрецы в рамках этого. Найдете книгу Ядид Нефеш, Каванот Аризаля. И тогда там много разных вещей. Но я не знаю, если справитесь сами. Может быть, да, я не знаю, какая у вас база.
Ну, вы же есть. У вас бы не спрашивать.
Не, если вы хотите, обратитесь ко мне как-нибудь там отдельно, и мы этот вопрос обсудим.
А еще хотел спросить вас сразу, Захария, а скажите, молитвенник, каким молитвенником нужно пользоваться?
Мы говорим про молитвенники, которыми мы пользуемся обычными молитвенниками. Если вы хотите вот для тех самых молитв, так есть там тоже разные, есть на Рашаш и так далее, Сидура Рашаш и так далее, но они недоступны вот для простого человека. Нет, в смысле, найти их несложно, но молитва там сложно. На том уровне, о котором мы говорим, я всегда привожу, мы это учили, показывали, даже где-то мы это рассматриваем, обратитесь ко мне как-нибудь, мы вот отдельно мы это обсудим, да? Седер.
Спасибо.
Седер. Кто еще у нас есть? Юрий? А, Ирина, Юрий.
Я получила. Ира?
Да, да, спасибо. Рав Захария,
да, ну, да.
Спасибо, просто не выразить словами, какие-то откровения, просто действительно постигаешь какой-то высший пилотаж, когда ты настолько уже доверяешь Всевышнему, что не просишь конкретно о чем-то, а просто говоришь, ты знаешь лучше, и все. Это, ну, вообще, столько всего откровений. Но я хочу сказать, вот я как-то для меня всегда псалмы Давида, особенно, да, это да. Вот мои просто постоянные молитвы.
Да.
А сейчас, благодаря вот, ну, этим вашим лекциям, я увидела, что там действительно не просто просьбы, а почти в каждом, вот я одну только строку хочу, просто меня поразило, да, он говорит, сохрани душу мою, избавь меня, не постыжусь, что я на тебя уповаю. У него в каждом вот презрение, помилуй меня. То есть и какое-то всегда покаяние,
да,
и
обязательно, там, ну, обязательно,
Израиле.
Обязательно.
То есть, вот это вот молитва действительно, да, вот у него.
Да,
все.
Даже когда мы читаем на русском языке, а когда на иврите, это, да, вообще другое.
На иврите это, наверное.
Но даже на русском это видно. Да.
Это вот 24-й псалом, но на иврите он, наверное, другой там получается. Укажи мне, Господи, пути твои, научи меня стезям твоим. То есть, ну, псалмы Давида, конечно, настолько он все это. Немало, ну, просто, да, вот этим псалмом молиться, наверное, уже. Спасибо вам огромное. У меня еще вопросы об Адаме, но не будем отвлекаться от сегодняшней темы, потрясающе.
Про Адама у меня там же ряд лекций, много.
Тоже, да.
В начале, вверху.
Личные мои какие-то соображения, как-то я к нему не очень доброжелательно отношусь, наверное, это нехорошо. И грех, ну ладно.
Мы все Адам.
Ну, так вот. Он же не покаялся. Он же так прожил.
Нет, пока. Не, он сделал чуву, конечно.
Ну, это ваши так мудрецы толкуют. А в Торе такого нет. Ева воззвала, когда она родила Сифа, да, начала вызывать Господу. Там так и не покаялся. А это его фраза, конечно, Богу сказать. Жена, которую ты мне дал. И
тогда...
Вы на него злы за это.
Я понял. Я что-то вот вдруг, знаете, просто стала думать, ведь наши все души вернутся, вроде бы мы опять должны создать этого духовного Адама.
Да.
А он, ну как я считаю, он не покаялся. То есть мы должны каяться не только за свои эти, ну, жизни, вот мы там души наши, а еще и за Адама, получается, потому что как-то вот, да, не очень понятно.
Да, Авраам исправил грех Адама. Адам сделал чуву в любом случае, но исправить он не мог уже. Первое исправление, которое сделал, это Авраам сделал. Это вся история с Ицхаком. Авраам, принесение в жертву Ицхака. Это было исправление.
А, вот это, да, вот
а потом исправить Тора и выполнение заповедей, это и выполнение роли Адама. То, что он должен был сделать первоначально.
Ну, вы меня успокоили, хорошо. У Адама была свободная воля уже еще тогда, когда он был духовным,
да.
Получается.
Да.
Сразу дал ему эту,
да,
свободу.
Только другая.
Ну да, понятно. Спасибо большое.
Кто?
Орли, хотела еще что-то спросить.
Не, я думаю, что Оля уже спросила.
Юрий, последний короткий вопрос, пожалуйста. Только, пожалуйста, покороче.
Юрий,
включи себе звук.
Да, включи.
Пожалуйста, покороче.
Плохо слышно, если можно громче или ближе к этому.
Поближе к микрофону. Юрий, вас не слышно.
Есть слова в молитве, что очистить мир от нечистоты, от духа нечистоты.
Ну есть, про злодеев здесь, мы то, что мы перечислили, допустим, назовем это так, да?
Это же как огнем и мечом очищение происходит.
Не-не-не, никаким огнем и мечом мы ничего не очищаем, не-не. Не, имеется в виду очистить, что это значит, это в принципе, насчет злодеев, да, вот это насчет злодеев, это благословение было добавлено позже мудрецами, первоначально ее не было, но потом, когда стало много злодеев, то тогда это, и на самом деле это имеется в виду злодеев, имеется в виду в еврейском народе, да, потому что так, в принципе, это. И те, которые, чтобы они, просто они не значит, по сути, работа, внутренняя работа еврейского народа, она привела бы к уменьшению воздействия или влияния этих злодеев. Это идея. Да, то есть, но когда мы уже перешли на другой уровень, мир перешел на другой уровень, то тогда уже даже внутренняя работа еврейского народа не могла, по всей видимости, так я понимаю, не могла уже аннулировать это их воздействие, тогда молится, чтобы Всевышний помог нам в этом деле. Ну, это типа того. То есть, я не хочу приводить, как его, ну, примеры из современности, но это есть, также можно увидеть хорошо в нашем мире это дело, да? И вот эти, как они, эти злодеи, которые, как много бед они приносили еврейскому народу в истории и сегодняшней. Поэтому просим Всевышнего, чтобы он помог нам в этом деле. Как точно он будет их уничтожать, не принципиально. Нам это не принципиально, мечом, ножом, там, огнем и так далее. Это Всевышний, он, люди умирают, рождаются, он знает, как это сделать. Да?
Хотя бы, ну, то есть на территории Израиля самого сначала.
Ну, не знаю. Мы не знаем это. Мы просим Всевышнего, чтобы он нас от них избавил. Как он это сделает, это уже его дело. Да? Беседа.
Спасибо, Юрий. Аня, последний вопрос. Аня, включите звук.
Шалом, меня слышно?
Да.
Шалом, Захарьев, быстрый вопрос. А где ваши лекции про Адама? Я что-то на сайте, на Толдоте не находила. Вы сказали...
Не, на Толдоте я не знаю. Там что-то есть. Наверное, где-то есть. Я не знаю, где. Там я сам не разбираюсь. А вот
пришлю, Анечка.
Да,
Аня,
пошли.
Я жду Аню.
Да, там есть, как его... плейлист в Ютубе, и там где-то 100 с лишним лекций, по-моему. И там есть лекции Прям по названию можно их увидеть.
Вот вам Шлома что-то написал.
Да, конечно. Да, это надо разбирать, конечно. В каком-то смысле прав, но... Да, мы, значит,
ладно, все, да, ну, спасибо.
Да, не, правильно, но то надо это разбирать. То, ладно, спасибо тогда всем.
Спасибо. Спасибо вам огромное.
До свидания.
Всем хорошей недели. Спасибо, всем удачи во всем, здоровья. Бедрат Ашем, до следующего понедельника.